Любимые и новые спектакли на радио России Иваново. Третий звонок.
Доброе воскресное утро, уважаемые радиослушатели. У микрофона Валерий Маслов. Сегодня «Третий звонок» приглашает вас на встречу с ивановскими писателями. Их литературному творчеству радио Иваново посвятило немало передач. 90-летию Ивановской писательской организации, а этот юбилей будет праздноваться осенью, мы посвящаем и этот выпуск «Третьего звонка». В мае свое 60-летие отметил Игорь Анатольевич Безрук, автор более 10 опубликованных книг прозы, член Союза писателей России. Повести и рассказы этого талантливого самобытного автора печатались в Москве, Киеве, Вильнюсе, Риге, а также в периодических журналах Австралии, США, Германии. Игорь Анатольевич Безрук родом из города Первомайска Луганской области, но уже много лет живет и работает в Иванове. События, происходящие сейчас на Украине, положены в основу одного из произведений Игоря Безрука «За водой». Этот рассказ я и хочу предложить вашему вниманию, уважаемые радиослушатели. Итак, Игорь Безрук «За водой». Стоя в очереди за хлебом, Степановна краем уха услышала, что в одной из кочегарок, что в двух кварталах отсюда, сегодня будут давать воду, которая осталась в цистерне после отопительного сезона. Вода хоть и техническая, но чистая, можно даже из нее, говорят, чай заваривать. Услышав такую новость, Степановна забеспокоилась. Ей-то надо и хлеба купить, и воды где-то достать. В последний обстрел городской водопровод повредили, воды нет третий день. Хорошо накануне набрали, как обычно, ванну, но и та вода вот-вот закончится, завтра задумаешься, на чем готовить. Но вот подошла ее очередь, Степановна купила несколько буханок хлеба и поспешила обратно домой, успеть на раздачу воды. Увидев во дворе соседку, сказала ей о раздаче: «Да не знаю», — пожала плечами их соседка. — Мы запаслись на пару дней. Уйдешь из дома, вдруг опять начнут стрелять. Где спрячешься по дороге? Степановна не стала с ней спорить, но и за водой бежать не передумала. Без воды как без рук. К тому же, когда восстановят поврежденный водопровод, неизвестно. Дочка вызвалась идти с ней, но Степановна стала ее отговаривать. Кто останется с ребенком, если они обе уйдут? Девочке хоть и 10, но обстрелами напугана, хуже некуда. При первых свистах мин с ума сойдет. А так хоть она не одна с матерью. Добегут до сараев, спустятся в погреб, там понадежнее будет, чем в квартире. Она уж как-нибудь доберется, недалеко ведь. И потом сегодня, может, стрелять не будут. Ночью же, Бог миловал, не стреляли. Степановна схватила две большие, литров по 5, пластмассовые баклажки и юркнула за дверь. Пути минут 15, не больше. Улицу можно было пересечь наискось. Дальше пробежать мимо гаражей, еще одна дорога, а там и котельная. Сколько раз мимо нее раньше ходила, еще когда дочку в детский сад водила. Ничего не поменялось с тех пор в этом районе. Те же двухэтажные с черепичными крышами кирпичные домишки в окружении белых акаций и серебристых тополей. Те же кособокие, почерневшие от времени сараи против них. Те же заросшие бурьяном небольшие дворы, пустынные теперь, не наполненные, как раньше, детским гомоном и мужскими басами, а безмолвные, изрытые воронками от снарядов, сникшие и унылые. И еще, может быть, простояли бы эти домишки лет 100, если бы не стали обстреливать их фашистские ублюдки, окружившие их небольшой шахтерский городок с трех сторон и каждодневно, хоть ночь, хоть день, посылавшие им стальные подарки в виде снарядов и мин. Сколько уже обстреливают? Который месяц без остановки как будто надумали стереть с лица земли полностью. Только за что их так наказывают? Вот она сама родом с Западной Украины, Брат в далекие 50-е, устроившись на шахту, забрал ее, 14-летнюю, чтобы она смотрела за его малолетними детьми. С тех пор и осталась здесь, на Донбассе. Вышла замуж, родила своих детей, отработала на одном месте больше 40 лет. Чем она помешала новым властям? Взять хотя бы их двор. 2 двухэтажных дома, 16 квартир, люди разного возраста, разных национальностей. Русские и украинцы, белорусы и эстонцы. В соседнем дворе татары. Они всегда жили в согласии. Все праздники, проводы в армию, свадьбы, похороны справляли одной дружной семьей. Вечером после работы мужики играли в карты, женщины с детьми в лото или просто судачили, сидя на лавках. Чем не угодили? Тем, что хотели остаться на своей земле, под крышей своего дома. Тем, что хотели разговаривать и думать на родном, привычном им языке, пусть даже и суржике. «У нас работа будет, у них нет». У нас пенсии будут, у них нет. У нас забота о детях и пенсионерах будет, у них нет. У нас дети пойдут в школы и детские сады, у них они будут сидеть в подвалах, заявил новоиспеченный президент. Вот как она рассуждает о нас. Вот как против нас настраивает весь мир власть, которая должна заботиться о нас. Чего тогда мы стоим? Пыль под ногами, паразиты на теле родной земли, чужие в собственном доме. Прожить всю жизнь, чтобы в конце концов нелепо погибнуть от чьей-то злой воли, от прихоти, от ненасытности и безразличия власть придержащих, от бессилия что-либо изменить. Как больно осознавать это. И больнее, и тревожнее не за себя. Она хоть какого-то счастья испытала в жизни. Тревожнее за будущее своих детей и внуков. Как им дальше жить? Во что верить? На что надеяться? Так все с одними и теми же думами, не заметив, как добралась она до котельной. И правда, воду раздавали. Людей немного, человек 20. Часик постоять, на 2-3 дня воды хватит. Степановна пристроилась к хвосту очереди. Вокруг все больше такие же, как она, пенсионерки. Те, кто помоложе, в большинстве своем уехали. А им, не имевшим на стороне родни или не видевшим иного выхода, куда было ехать? Свое бросить жалко, вдруг разворуют, не наживешь потом. Алчных на чужое молодцов везде хватает. Да и оставшиеся соседи всем сходом решили, будем держаться вместе. Гуртом легче выжить. На том и остановились. Одна займет очередь за хлебом, другая, где про воду разузнает. Скопом повалившийся после обстрела забор поставят, затянут полиэтиленовой пленкой выбитые стекла. Мужиков во дворе давно не осталось. Бабы всех пережили. Да я при обстреле услышала, где одна свист мины, по всему дому побежала, простучала, предупредила, и все по погребам да в подвалы. В одиночку не пережить. Эх, жизнь, жизнь. Степановна смотрела на лица стоявших в очереди женщин, а среди них оказались и знакомые с соседних дворов. Смотрела и ничуть не удивлялась, как быстро состарила их, даже молодых, война, троекратно возросшая боль за родных и близких, за невозможность самим что-либо изменить. Не у всех было к кому уехать, не у всех было за что уехать, не всем уютно вдали от дома в чужой далекой стороне. Казалось, теперь и поговорить не о чем. Раньше было «сойдутся бабы, всем косточки перемелют, все городские сплетни переберут». Теперь же стоят все больше молча, с тяжелыми думами на лице. Редко кто улыбнется, редко у кого теперь просветлеют глаза. Степановна тяжело вздохнула, Но как только собралась продвинуться дальше, сердце как в тисках сжало. До ушей донесся знакомый тонкий свист. Мины! В соседнем дворе громко ухнуло. Бабы завизжали, бросились в рассыпную, некоторые даже побросали ведра. Рванула к ближайшему дому и Степановна, но до подъезда не добежала, споткнулась, упала в пыль, содрала до крови правую ладонь, но баклажки из рук не выпустила. Снаряды пролетали мимо, дико жужжали, но падали в соседних дворах. Гул от взрывов то усиливался, то затухал. Степановна вскочила на ноги, бросилась к подъезду, из-за двери которого выглядывало несколько женщин. В этом доме большого подвала не было. Степановна втиснулась в подъезд, но устоять на ногах не смогла. Опустилась на ступени, попыталась отдышаться. Взрывы не прекращались. Женщины испуганно жались к стенам. Хотя и знали, попади снаряд сюда, стены не помогут. Степановна с трудом перевела дух, посмотрела на женщин, которые были рядом. Испуг не сходил с их лиц. Да и у нее самой лихорадочно колотилось сердце. Сразу же подумала о своих. Вроде как их район не обстреливают, значит, они должны были успеть спуститься в погреб. Скорее всего, уже спустились. Там поспокойнее, думала Степановна. Но вдруг другая мысль вспышкой опалила мозг. Убегая, бабенки совсем не закрыли кран. Вода-то вся вытечет. Как потом быть? «Бабоньки! Бабоньки!» – затараторила Степановна. «Про кран-то забыли!» Женщины глянули на нее, как на помешанную. «Какой кран? Какая вода? Уцелеть бы только!» Но Степановна прокралась к двери, выглянула наружу. Кран на самом деле был открыт. Вода струей лилась в оставленное кем-то ведро, перетекая через край. «Что ж они кран-то оставили клуши? Кран-то оставили!» – запричитала Степановна. «Закрыть бы надо! Ой, горе, горечко!» «Куда вы, женщина, совсем с ума сошли? Не уж не слышите, что стреляют?» Еще раз ухнуло, где-то неподалеку. «Слышу, что стреляют, но вода-то ведь вытечет!» Не стала больше припираться с бабами Степановна и, пригнувшись, выскочила из подъезда. Бомбили соседний квартал. Может, сюда не переключаться? Степановна подбежала к крану, но вместо того, чтобы закрыть его, подставила под струю одну из своих баклажек. Другую сунула в наполненное ведро. Обе емкости стали быстро наполняться. Вода лилась, снаряды рвались. Степановна только съеживалась при каждом новом взрыве, но тары из рук не выпускала. И все бормотала безостановочно. «Я успею, успею, успею!» А после каждого взрыва «Спасибо! Спасибо тебе, Боже!» Больше ничего на ум не приходило. Перекрестилась бы, да руки заняты. Но Бог простит, не для себя старается, не для себя мытарится подвой снарядов. Они сказали: «Помешанный, помешаешься тут, когда на тебя каждый день до ночи, как снег, на голову сыплются снаряды да мины». Только еще разобраться надо, кто еще более помешанный. Они – те, которые пытаются, вопреки всему, выжить, или те, которые горят желанием стереть их с лица земли. Садисты, ублюдки, не фашисты, хуже фашистов. Только куда еще хуже? Один снаряд пролетел над головой, рванул где-то поблизости. Ближе, чем ложились предыдущие. Пристреливаются, что ли, сволочи? Наверняка прознали, что здесь котельная. Узнали, что воду раздают. Но без наводки попасть не могут. И все же защемило где-то под ложечкой. Старое спасительное чувство самосохранения, предчувствие. Сколько раз оно выручало ее в жизни, редко когда обманывало. Значит, беда приближается. Сучит скрытно мелкой поступью. Пора уходить. Вот и вода, слава богу, набралась. Степановна торопливо закрыла кран, закрутила крышки баклажек и трусой, пригибаясь, как могла, быстро посеменила домой. Некогда отсиживаться в чужих подвалах. Дома за нее наверняка уже беспокоятся. Перебежала Харьковскую, проскользнула между пятым и полуразрушенным седьмым домами, но не успела пересечь пустой двор, добежала только до гаражей, позади так ухнула, что аж земля содрогнулась, из прилежащих домов посыпались стекла. Степановна не устояла на ногах, упала возле стены одного из гаражей и съежилась, машинально прикрыв собой баклажки. Так и думала, все-таки угодили в котельную, как и предчувствовала. В нее только и метили. Мало им людской кровушки, надо еще и город уничтожить. Стали стрелять чаще, словно нащупали нужную зону, но вряд ли снаряды будут ложиться точно. Искра и мысль – скорее уходить. Степановна поднялась и, несмотря на продолжающийся обстрел, все-таки пошла вперед, будь что будет. Держалась поближе к стенам гаражей. Забежать за ближайший из них, передохнуть, пошла быстрее. Но только миновала второй гараж, стоявший тылом к первому, как новая вспышка ослепила мозг. Ей показалось или нет, в узком пространстве между гаражами вернулась, не показалось. В щели между гаражами котенком свернулся мальчик. Лет 3-4, не больше. «Мальчик», — сказала Степановна, — «малыш, ты чего здесь? Откуда?» Малыш поднял на нее испуганные глаза. В полумраке щели он был похож на загнанного щенка. «Ты чей?» — спросила Степановна, но малыш ничего не ответил, только разревелся. «Мам! Мам!» — еще больше разволновав старушку. «Ну что ты завыл? Не реви, не трави душу!» — сказала она как можно мягче. И стала осматриваться, не видно ли кого здесь поблизости. Должна же мать искать своего ребенка, не могла же не заметить, что его нет рядом. «Пойдем отсюда, выбирайся!» Степанна взяла в одну руку обе баклажки, другую протянула малышу. «Иди сюда!» Раскаты нового взрыва потрясли округу. Степановна упала на землю, прижалась к стене. Мальчик тоже втянул голову в плечи. Как только стихло, снова протянула свободную руку. «Пойдем отсюда. Здесь нельзя сидеть. Здесь мы не спрячемся. Иди ко мне!» Дотронулась до него. Мальчик испуганно дернулся и снова завыл. «Мам! Мам!» Воем своим, как ножом, полоснув по сердцу Степановны. Как его успокоить? «Не бойся. Где ты живешь, помнишь? Пойдем, найдем твою маму». Степановна осторожно взяла ладошку мальчика в свою ладонь. Его рука больше не дрожала, но он продолжал всхлипывать. «Вот и ладно. Пойдем скорее». Потянула малыша за собой. Немного затихло, но не было уверенности, что через минуту выстрелы не возобновятся. «Давай, скорей!» Две баклажки в одной руке оказались слишком тяжелы, но она старалась не обращать на них внимания. Доведет малыша до ближайшего дома, станет полегче. Вышли из-за гаражей, впереди две пятиэтажки. «Это не твои дома?» – спросила Степановна, но ответа не получила. Снова тонкий свист прорезал воздух. Жахнуло где-то в районе котельной. Степановна инстинктивно заслонила собой мальчика, прижала к себе. «Будут ли еще стрелять? Где твой дом, не помнишь?» При упоминании о доме мальчик расплакался с новой силой. «Ну, тише, тише!» Подхватила она его свободной рукой, прижала к груди, перебежками добралась до одного из домов. Рев мальчика уже начинал раздражать. Было бы это в другой обстановке, отшлепало бы такого нытика, не задумываясь. Но тут другое дело. От взрывов и отчаяния сама готова расплакаться. Что о малом дитяти говорить? Степановна, как могла, попыталась подавить в себе раздражение. Свист и уханье не прекращались. Что делать? Не ровен час, сам попадешь под снаряд. Прижалась к стене, снова стала осматриваться. На одном из домов, что наискосок к этому, заметила надпись крупными белыми буквами «Люди». Чуть в стороне от надписи спуск в подвал. Сколько метров отсюда? 20-30? Сможет ли она добежать к нему с ребенком на руках и тяжелыми баклажками? «Не реви, не реви!» – успокаивала мальчонка, а сама все думала, сможет ли? Не сможет ли добежать? Где-то за домом ухнуло, совсем рядом. Но если стреляют из одной пушки, может, у нее будет время между выстрелами». Степановна оторвалась от стены, бросилась к подвалу, но рванула в очередной раз, опять земля содрогнулась. Одна из баклажек вырвалась из рук, но поднимать было безрассудно. Старушка понеслась дальше, сильнее прижимая ребенка к груди. Лишь бы не угодили в спину. Спину она не прикроет. Но вот и спуск в подвал. Из света в мрак ничего не видно. Постояла минуту, чтобы привыкнуть, отдышаться. Где-то в глубине тусклый огонек, значит, есть люди. Пошла на него. Запах кошек, затхлости и сырости врезался в ноздри. На кое-как сколоченном топчане лицом к ним сидела почти высохшая женщина неопределенного возраста, глядела на тускло горящий огарок свечи и мерно покачивалась. Казалось, наружные обстрелы совсем ее не тревожат, но разве можно к ним привыкнуть? Степановна поздоровалась, женщина с трудом подняла глаза, стала присматриваться. Свет огонька бледно дрожал на ее изможденном лице.
«Вы, случайно, не из этого ли дома?» – спросила Степановна. «Мальчика не знаете?»
Женщина недоуменно уставилась на Степановну. «Может, не дослышивает?» Степановна повторила вопрос. По лицу женщины скользнули зыбкие тени. Наверное, услышала, перевела взгляд на мальчика, но будто не понимала, чего от нее хотят.
«Я говорю, мальчик не из вашего ли двора? Не знаете ли его мать?»
Женщина обернулась, стала кого-то тормошить. «Семен, проснись!»
«Что?»
«Тут про мальчика спрашивают».
«Какого еще мальчика?»
Глухо раздалось из-за ее спины.
«Ну, глянь! Спрашивают, не из нашего ли двора? Я не вижу». «Кто спрашивает? Какой мальчик?»
Из-за плеча женщины выглянула изрядно помятая, заспанная физиономия.
«Не Илюськин ли часом малец из второй квартиры? Он часто по двору один шлялся». «Может, Люськин, может, не Люськин. А Люська где?» – заворочился мужик и снова исчез в темноте.
«Почем я знаю?» – буркнула женщина.
«Значит, знаете?» – полегчало на сердце Степанны. «Хорошо, что знаете. Ладно. А то уж я грешным делом переживала, куда мальца девать. Не с собой же брать. У меня у самой на плечах двое. Ну, мальчик, иди к тете. Они твою маму знают, они тебя домой отведут», — сказала Степанна. И хотел уже было попрощаться, но малыш, как почувствовал, что его бросают, заревел навзрыд, вцепился крепко в ее руку, не отпускает.
«Ну что же ты опять? Ну, кончит стрелять, увидишь маму. Ну, побудь немножко здесь. Иди поближе».
Она подвела малыша к топчану, усадила рядом с теткой.
«Не бойся, мальчик, садись».
Женщина немного подвинулась, но, видно, зацепила что-то ногой. Звон пустых бутылок, как звук снаряда, разорвал тишину. Степановна аж вздрогнула.
«Что ты там мечешь?» – опять заворчал мужик.
«Не бойся, малыш, не бойся. Мама скоро придет».
Степановна вздохнула с облегчением.
«Ну, я пошла».
«Ступай с Богом», — сказала тетка.
Мальчишка продолжал хныкать. Степановна поспешила уйти из подвала. Еще бы чуть-чуть и не выдержала. Сама бы разревелась. Но они же сказали, что знают его мать. Значит, он не пропадет, и она спокойна. Степановна поднялась по ступенькам наверх, зажмурилась от яркого света. Теперь все остальное вытеснило мысль об уроненной баклажке. Надо было бы за ней вернуться. 5 литров воды терять не хотелось. Канонада не стихала, но обстреливали соседний квартал. Есть надежда, что успеет подхватить баклажку и прошмыгнуть домой. Осталось ведь недолго. 5-6 минут пробежать, 10, если перебежками от дома к дому. Степановна рванула к баклажке, схватила ее и наперерез к ближайшему дому. Завернула за угол, позволила себе немного отдышаться. Впереди открытая дорога, достаточно широкая, чтобы быстро перебежать. Начнут палить от осколков, укрыться будет негде. Пока перебегать дорогу Степановна не решилась. Волна обстрелов, кажется, катится в ее сторону. Звуки взрывов растут и крепнут.
В который раз старушка подумала о своих. Успели ли они добраться до сарая, спуститься в погреб? Чай сами сейчас думают, где их мать до сих пор носит, не случилось ли с ней что? Степановна уныло глянула вокруг. Дворы в воронках, деревья повалены, дома сияют пустыми выгоревшими глазницами, черепица с их крыш сорвана, где-то догорают останки сараев, дымятся руины. Еще свежа память об Отечественной войне прошлого века. Ей самой тогда было 3 года, сама попадала с матерью под обстрелы, как сейчас с этим мальчонкой. Не стерлась из памяти-то. Теперь вот вернулась, треклятая, как наказание какое-то. За что только? Мальчонка. Снова наполнилась тревогой сердце. Зачем она оставила его там? С кем? С 2 алкашами. Они же оба вдрызг пьяны. Мужик еле языком ворочал. А что она сделала? Все равно, что бросила несчастного на улице под вой снарядов. Вот бестолковая. Поставила под акацию 2 баклажки, принакрыла какой-то картонкой для сохранности, сама потом рванула обратно зигзагами от дома к дому. Ворвалась, как ураган, в подвал. Так и есть. Никому мальчонка и на дух не нужен. Женщина с мужичком на топчане дрыхнут, только храп стоит. Мальчонка вжался в темный угол, не хнычет, воет по-волчьи. «Ну все, все, не реви!» — схватила его в охапку Степановна. «Я тут. Пойдешь пока со мной, а там разыщем твою мамку». Прижала к себе, потянулась из подвала и вновь перебежками, вихляя от дома к дому под свист и уханье. Но уже все равно дом близко. Ангел-спаситель за спиной, она словно чувствует на себе его горячее дыхание. Но вот и родной двор. Сюда вроде снаряды не долетали. Терехова, видно, давно в подвале. Двери их сарая приоткрыта. Сарай Степановна с другой стороны, против детского сада. Побежала туда, одной рукой прижимая к груди мальчонку, а другой сжимая 2 наполненные водой баклажки. Дверь не на замке. Вздохнула с облегчением. Значит, здесь они. Миновала тамбур. Крышка подвала тоже открыта. Опустила на пол баклажки и мальчонку, глянула вниз. Из подвала на нее уставились 2 пары испуганных глаз. Но все целы, невредимы. «Ну вот, я и вернулась», — сказала она и улыбнулась. «Как вы тут? Заждались, небось?» Вы слушали рассказ Игоря Безрука «За водой». А теперь обратимся к творчеству ивановского писателя Виталия Ефимовича Сердюка.
Его имя хорошо известно в литературных кругах России. Первая крупная работа «Повесть о журналисте» была напечатана в журнале «Молодая гвардия». Одна за другой в Москве и Ярославле выходят книги Виталия Сердюка «А небо сине-синее», «Репортаж о черном ветре и людском милосердии» и другие. Вот что отметил в предисловии к одной из книг известный прозаик Анатолий Иванов. «Виталий Сердюк умеет проникать в самые глубинные слои человеческой психологии, исследовать их тонко, аналитически. Произведения Виталия Сердюка несут добрый гуманистический заряд, проникнутый верой в высокие нравственные качества человека, в его душевную силу». Член Союза писателей России Виталий Сердюк – автор 10 книг и многих публикаций в литературных альманахах, отмеченных литературными премиями. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию, уважаемые радиослушатели, один из рассказов Виталия Ефимовича Сердюка «Сухой колодец». Последнее время она ужасно раздражала его. Случалось до бешенства. Злая черная кровь бросалась ему в лицо, ослепляла рассудок, заставляла неудержимо дрожать руки. И он кричал вне себя: «Перестань, старуха!» Жена испуганно вздрагивала, вытягивалась в струну и на какое-то время замирала, будто оцепенев. А через несколько секунд словно обрушивалась вся, сникала, съеживалась, втягивала голову в плечи, превращаясь в жалкое, маленькое, беззащитное существо. На дряблых щеках ее вспыхивал болезненно яркий румянец, серые губы непроизвольно кривились и прыгали, а на глазах набухали толстые линзы слез. Он пугался, бледнел, до крови стискивал зубы и, резко развернувшись, уходил в соседнюю комнату или на кухню. Как правило, ссоры возникали по пустякам. Не туда он что-то положил, не вымыл руки, увеличил громкость радио. Нудеж. Обыкновенный бабий нудеж. Прибрав к рукам нервы и поуспокоившись, он начинал страдать, мучиться и минут через 5-10 тащился замаливать грехи. Прости. Нервы с такой жизнью. Пошел прочь, гневно обрывала она. Он садился рядом, ловил ее ускользающие руки или пытался обнять. «Не прикасайся ко мне!» — вскрикивала она, отстраняясь. «Ну же, ну не сердись, ну что взять со старого дурака? Право, будто бес кольнул. Нервы на пределе. Пенсию не дают, нервничаю. Газету из ящика украли, нервничаю. Футболисты проиграли. Или покажут, как правители наши в банях с лохудрами развлекаются. И все по сердцу, по сердцу. Возьми вон проволоку, металл. А раз перекрутишь, два, три, глядишь, обломалось. Металл и тот устает. И вот ты. За каждую эту мелочь меня, за каждый пустяк. Ерунда какая-то. Поздно мне себя переделывать. Так устроено. Тебе бы другую. Вы оба грязью бы обросли. Ну знаю, ну что же теперь? Ну ругай, поколоти. Он винился, каялся, стелился, ломал свою мужскую гордость, но не мог выбросить из головы непреложное. Жена сильно сдала за последний год. Бессонница мучает, с памятью что-то. И вот эта нудьга постоянно на языке. Старая совсем. Простила? Нет. Какое право ты имеешь кричать на меня? Никакого. 50 лет вместе. Сколько лет положила, дура? Обед приготовь, белье постирай, квартиру убери, в магазин сходи. И вот заслужила старуха. У меня даже имени нет. О, Боже! Ну, слетело с языка. Не обостряй. У молодых вон то и дело старик, старуха, а им по 20. Это так говорится. За панибрата как бы. Ну, прости. Никогда. Я пошел гулять. Решительно поднялся он с дивана. С катертью дорога. Может, составишь компанию? Чтобы я с хулиганом и грубияном? Ну, как хочешь. Иди, иди. А вдруг я под машину попаду? Это твое личное дело. Я всегда знал, что ты не любишь меня. Я? Да как ты смеешь? А в общем, ну-ну, говори. Отстань от меня. Ты, кажется, куда-то собрался. Вот и проваливай, старче. О, квиты, квиты. Медленно, час за часом, однако неизменно в доме устанавливался мир. Thank you. Раз в неделю они ходили на рынок. Таща тяжелые сумки с картошкой, капустой, морковью, свеклой и другими припасами, он нудел. Рядом с домом магазин. Зачем переться в такую даль? Я же не слон.
На рынке дешевле, и поторговаться можно.
Но это же мучение смотреть, как ты ощупываешь каждый кочан, перебираешь каждую картошину, бьешься за каждый гривенник. Ну, стыдно.
А им не стыдно мне гниль подсовывать? А правительству не стыдно платить нам жалкую пенсию?
Я сейчас брошу эти сумки и пойду налегке.
Брось. Только учти, до следующей выплаты у нас осталось 30 рублей.
Ну и на что же ты все растранжирила?
Купила черные икры и потихоньку от тебя лакомилась бутербродами.
Дурацкая шутка.
А ты не задавай дурацких вопросов.
Нет, ну, в самом деле тяжело.
Дай мне одну сумку.
Ну уж нет.
Помню, у нас на работе был мужичок Иван Яковлевич.
Ему было под 60 тогда. А он на лыжах бегал, на коньках, в группу здоровья записался. На работу он всегда ходил с портфелем. Однажды я хотела переставить его кофр. И чуть поясницу не обломала. Оказывается, он носил в портфеле чугунные гантели для тренировки.
Слушай, это же находка. Приглашай его с собой на рынок.
Увы, он умер лет 5 назад.
Ага, значит, ты и меня хочешь спровадить туда же.
Не говори чушь. Что я без тебя?
А вот ты без меня, между прочим, прекрасно проживешь.
Почему это я прекрасно?
Проживешь, проживешь.
Отдохнул? Ну, пошли. Никто тебя пилить не будет, перед глазами мелькать, и сериалы никто не будет смотреть. Или, может, подцепишь какую-нибудь молодайку, вон как дядя Степа Михалков.
Язва ты.
А знаешь, это идея.
Почему ему можно, а мне нет?
Да я и помоложе.
Надо подумать.
Подумай, подумай.
Мне-то уж будет наплевать, с кем ты, чьи сумки будешь носить тут, старый шут.
Слово за слово, и опять поругались. Так что остаток пути шли молча.
Он уже не стонал, что ему тяжело, наоборот, прибавил шагу, хотя сердце стучало, как отбойный молоток в забое, а к ногам, казалось, приковали те самые гантели Ивана Яковлевича. От него шел пар, а в груди свистело и булькало. Вначале она тянулась было за ним, но потом махнула рукой и безнадежно отстала.
Слегла она неожиданно. Впрочем, какая уж тут неожиданность. В такие годы бойся каждого ветерка, каждого душного дня, каждого неосторожного движения и душевного потрясения. В первые дни болезни она еще не теряла надежды, что поднимется, воспрянет. А потом поняла – это конец. И внутренне сдалась. Приходили доктора, прослушивали, измеряли давление и пульс, пачками выписывали рецепты, говорили о диете, полноценном питании, о меде, кураге, свежих овощах и фруктах. Она слушала, кивала, мол, да-да. Но мягкая, чуть ироничная, никого, однако, не обижающая улыбка теплилась в уголках ее губ. Она уже все про себя знала, и ей казалось, что эти барышни и юноши в белых халатах играют с ней в какую-то глупую детскую игру. Выкупить все эти лекарства и приобрести такие продукты им просто не на что. И как же она была изумлена до испуга,
когда он принес и лекарства, и фрукты, и мед.
«Откуда это?» – пролепетала она.
«Ходил на большую дорогу», – пошутил он, но тут же испохватился. «Да не волнуйся ты, мир не без добрых людей, пока еще». А потом он еще приносил, и еще. И как нежен он был все эти дни, как предупредителен, внимателен. Таким он был, разве что когда только ухаживал за нею, прелестной, стройной, красивой девушкой. Ну, да еще, может, в первые годы их совместной жизни. «Милый, милый мой старикан!» шептала она растроганно, слыша, как он брякает посудой на кухне. Но мысль о том, что он залез в страшные долги, была еще сильнее. И она с ужасом думала, как же он, когда останется один, как он выберется из долговой кабалы? Откуда ей было знать, что муж пока не занял ни рубля, а продал за бесценок свое любимое бельгийское ружье, несколько антикварных, считай, бесценных книг, и кучку золотых своих коронок, которые они называли про себя гробовыми. Да он и не торговался, отдавая за ту цену, какую называли ушлые мальчики в коже. Однажды он принес небольшую, чуть больше ладошки гравюрку. Сказал, что был на выставке, и что ее подарил ему автор. Наверное, потому что он слишком долго рассматривал ее.
«Посмотри, это ты и я», — сказал он. «Подай, пожалуйста, очки».
Он помог ей надеть очки и протянул картинку.
«Ты и я? Но тут же...»
«Да-да, тут изображены сухой колодец и старое засыхающее дерево. Из колодца ушла вода, затянула дно песочком, и вот дерево умирает. Лечить, однако, надо не дерево, лечить надо колодец, чтобы в нем вновь заплескала, заиграла вода, понимаешь? Для меня этой водой всегда была ты. И не спорь, была, была. Не живет колодец, не выживу и я.
Что?
Тяжело чистить его? Тяжело. Нужны желания и сила, а главное воля. Воля, понимаешь? Вот и помоги мне.
Это был рассказ Виталия Сердюка «Сухой колодец».
Третий звонок. Любимые и новые спектакли на радио России Иваново.